Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тему сегодняшней передачи подсказала нам сама жизнь. В предыдущих передачах мы вкратце касались темы гриппа, а сегодня предлагаю поговорить об этом несколько подробнее, тем более, что накопилось большое количество вопросов, возникло волнение среди людей в отношении этого заболевания, и в том числе непродуктивное волнение, панические настроения, которые, к сожалению, не столько помогают, сколько мешают принять правильное решение и, в общем-то, помочь в отношении борьбы или профилактики этого заболевания. Грипп – это вирусная инфекция. Вирус – это, в общем-то, такая мельчайшая структура. Вообще он с точки зрения медицины и биологии считается одним из самых универсальных микроорганизмов с точки зрения вызывания болезней, механизмов его проникновения в крупные организмы. Он представляет из себя, по сути своей, такую белковую оболочку, внутри которой запакована его наследственная информация. В силу простоты он во многом и, скажем так, имеет массу механизмов проникновения, массу механизмов заражений, поражения клеток. Живет он внутри клетки и, вообще-то, механизм его действия связан с повреждением этой клетки, и если он выходит за наружу этой клетки и попадает, скажем, в кровь, он может вызывать и вызывает симптомы общей интоксикации, симптомы острого воспаления. Но у каждого, скажем так, вируса есть свои определенные, если можно сказать, в кавычках, любимые места. Так вот, для вируса гриппа любимыми клетками являются это клетки дыхательных путей, клетки нервной системы, ну, некоторые другие еще, но в основном он опасен как раз, проникая через дыхательные пути, может поражать нервную систему за счет некоторых особенностей вот его жизнедеятельности. Грипп, в общем-то, известен очень-очень давно, и описанные случаи его вспышки и болезни тоже очень давно есть. В недавнем прошлом и достаточно тяжелые эпидемии, которые вызывают и, скажем так, до сих пор навевает определенный ужас. Редкие комментарии журналиста обходятся без того, что вот, значит, была после Первой мировой войны так называемая испанка, то есть один из видов гриппа, который вызвал такие катастрофические масштабы по смертности, летальности, и каждый новый грипп почему-то стараются, в общем-то, сравнивать с этой ситуацией, совершенно забывая, что коренным образом поменялась ситуация в медицине. Та испанка, это была доантибиотиковая эра, когда не было лекарственных препаратов, которые лечили, скажем так, бактериальное осложнение гриппа, когда вместе с гриппом еще и определенная бактерия вызывала воспаление легких или другие какие-то осложнения. Не берется в учет ситуация, когда, скажем так, в то время в Европе, конечно, послевоенное время, очень тяжелая была ситуация с продовольствием, тяжелая ситуация была с психологической, психической ситуацией. Люди были истощены и нервно, и физически, и не имея достаточных лекарственных препаратов, в общем-то, имели такие достаточно тяжелые последствия. Поэтому все эти исторические аналогии, конечно же, проводить нельзя на самом деле, потому что они пугают, а за страхом идет стресс, а за стрессом идет в том числе и ослабление иммунной системы, то есть страх играет, в общем-то, ну, как это, кстати, если условно говорить, не на руку заболеванию. Вирус гриппа живет в человеке, в основном, если говорить о тех вспышках гриппа, которые вот беспокоит человечество, он может жить, есть птичий вариант гриппа, есть вирусы, которые, значит, могут жить у домашних животных, но с точки зрения эпидемии человека для него наиболее опасным, конечно, с точки зрения цепочки передачи вируса является, в общем-то, сам больной человек. вирус живет в слизистой носа, в общем-то, в бронхах. Основной механизм передачи – это воздушно-капельный. При чихании, при кашле, в выдыхаемом воздухе, при близком разговоре человек выделяет вирусы в окружающую среду. И человек, скажем так сказать, который является объектом атаки вируса, вдыхая вирус, он заражается им. Вирус попадает сначала в верхние дыхательные пути, а потом может, в общем-то, распространяться по всему организму. Основными симптомами гриппа является в первую очередь общая интоксикация. Температура тела повышается, причем в зависимости от степени тяжести гриппа температура может быть самая разная, может быть температура 37,5 с небольшими, в общем-то, долями градуса, температура 38 уже при средней форме тяжести, ну и выше 39 температура уже свидетельствует, как правило, о тяжелом гриппе. Вообще вот эта степень тяжести, она важна и показательна, потому что в зависимости от степени тяжести и разные могут наблюдаться осложнения. Часто задают вопрос, ну вот напуганы люди самим фактом гриппа, да, и вот просто сам факт гриппа почему-то вызывает определенные страхи и риски в рамках осложнения заболевания. При легкой форме осложнений практически не встречается. При средней форме гриппа осложнения встречаются где-то в процентах, значит, может быть, 1-5. При тяжелой форме гриппа, конечно же, процент осложнений встречается значительно чаще, там, до 20-30, до, в некоторых случаях до 40-50%. То есть степень тяжести, она определяет, в общем-то, определенные последствия. В силу этого важный вывод, люди, часто перенося, может быть, легкую форму, там, с 37, с небольшим самочувствием, достаточно неплохое, то есть люди, находящиеся на амбулаторном режиме лечения, автоматически пугаются, значит, вот раз грипп поставили, что вот это все очень страшно, драматично. Конечно же, болезнь непростая, но, в общем-то, она, значит, при легкой форме совершенно не так опасно, как про нее во многом рассказывают. Помимо температуры, основным проявлением гриппа является, конечно же, это интоксикация, чувство слабости, потеря аппетита и так называемые миалгии, то есть боли в мышцах, боли в суставах, боли в костях. Это наиболее характерная вот такая триада для этого заболевания. То есть боли мышц в суставах, общее недомогание, температура. Проявления местные, как таковые, в виде насморка, заложенности носа, кашля, они встречаются, но значительно реже, чем вышеперечисленные симптомы. Поэтому может и не быть явлений вот таких характерных для большинства других простудных заболеваний, будь то они вирусные или бактериальные, и это, в общем-то, важный составной момент. Значит, помимо механизма передачи через, скажем, слизистую носа и рта, вирус крайне редко может передаваться через руки, когда человек, скажем, чихнул на руки, и слизь, значит, какие-то частицы, зараженные вирусом, они остаются на поверхности, там, на ручке, на дверях, на столе, и при контакте, соответственно, с этим инфицированным материалом человек, значит, не моя руки, вирус заносит в свой организм. Ну, правда, этот механизм передачи встречается очень редко, значительно реже, то есть он имеет меньшее значение, чем воздушно-капельный путь, потому что воздушно-капельный путь, он с точки зрения вот эпидемиологии, то есть законов передачи вируса, он более активный, более контагиозный, как таковой. Ну, теоретически можно себе представить, что через, скажем, предметы обихода при неправильном мытье рук, ну, заразиться, заражаются значительно медленнее и меньшим количеством людей, а при чихании, при кашле, скажем, находясь в каких-то общественных местах, в общественном транспорте, в кинотеатре, в других каких-то учреждениях. Естественно, распространение вот этой инфицированной аэрозоли, оно более активное, более агрессивное. Поэтому одним из основных механизмов профилактики передачи вирусной инфекции является ношение маски. Причем ношение маски не только, значит, здоровым человеком, но и в том числе больным, для того, чтобы, в общем-то, инфицированный материал не распространялся, как это, в общем-то, в природе бывает достаточно активно, агрессивно. Вместе с воздушно-капельным путем, учитывая то, что вирус может передаваться через грязные руки, обязательная рекомендация вместе с ношением маски всегда, значит, идет рекомендация по поводу частого мытья рук, более частого, чем, скажем, внеэпидемический сезон. То есть обязательно, значит, при работе, при нахождении, так сказать, в коллективе, в общем-то, руки мыть при любой ситуации, когда человек, скажем, принимает пищу перед едой, после еды, ну и, в общем-то, ситуация, когда он просто работает, скажем, с ручкой, с какими-то общими предметами обихода, со скрепками, если идет какая-то канцелярская работа, ну, с бумагами, в общем-то, это целесообразно и вносит определенную, в общем-то, ситуацию в профилактические мероприятия. Сам по себе грипп опасен тем, что он, значит, вот вызывает интоксикацию, то есть повреждение нервной системы. Если это тяжелая форма заболевания, опять же, хотел обговориться. И второй важный момент – это то, что грипп является, как правило, проводником или пусковым звеном, после которого развивается воспаление легких. Причем воспаление легких, ну, воспаление легких, судя по самому названию, это болезнь, сутью которой является развитие процессов повреждения, воспаления, накопления воспалительного материала в ткани легкого. Ну, легкое нужно человеку, безусловно, как важный орган, через который он дышит, он кислород пропускает в кровь, углекислый газ выделяет наружу, и все отделы и части легкого важны. Когда часть легкого повреждена, это и воспалена, это ограничивает его возможности вообще, скажем так, насыщаться кислородом, с одной стороны, с другой стороны, это очаг воспаления, который сам по себе вызывает, ну, отравление, воспалительное отравление, по сути, своего организма. Так вот, грипп вместе с тем, что он может повреждать нервную систему, опасен еще и, в первую очередь, опасен возможностью развития воспаления легкого. Причем воспаление легкого, как правило, здесь является следствием перенесенного гриппа, когда на фоне ослабления иммунитета, на фоне повреждения вирусом уже ткани легкого присоединяется бактериальная флора, присоединяются микробы, которые уже внедряются в ткань легкого и вызывают уже там очаг воспаления. Хотя, возможно, и первичная вирусная пневмония, когда еще до микробов сам по себе вирус вызывает тяжелое повреждение легкого. Но, как правило, все-таки речь идет о таком совместном воспалительном процессе, то есть вирус как локомотив, а вагон как микробы идут за ним. Почему это так, может быть, более подробно объясняю эту ситуацию? Для того, чтобы были правильно сделаны акценты. Современные препараты, так называемые антибиотики, антибактериальные препараты, это препараты, которые действуют только на бактерии, на микроорганизмы, они на вирус не действуют. Поэтому, когда человек, скажем, неграмотно, самостоятельно начинает принимать антибиотики, это может, в общем-то, дать не столько положительные, сколько отрицательные воздействия. Только врач сможет разобраться все-таки, когда это вирусное повреждение, когда это вирус и бактерия, когда это бактерия. А антибиотики могут подействовать только на бактерию и не действуют на вирус. Поэтому при каждой температуре с первых суток принимать антибиотики не всегда целесообразно. Почему в каждой рекомендации, в каждом сообщении звучит всегда фраза, конечно же, нужно эту ситуацию обсуждать с врачом и только по назначению врача, в общем-то, определяться в рамках назначения антибиотиков. Антибиотики на сам вирус гриппа не действуют. Это вот очень важный момент. Но если развивается пневмония, бактериальная, в частности, антибиотики крайне нужны. Вирус сделал свое плохое дело, освободил место, скажем, для воспаления бактерий, и бактерии уже являются второй составной частью, в общем-то, воспаление легких, пневмонии как таковой. Неприятен вирус гриппа, помимо того, что он повреждает центральную нервную систему, помимо того, что он вызывает воспаление легких, еще и тем, что он может серьезным образом обострять хронические заболевания. Почему людям, страдающим какими-то серьезными, хроническими, с серьезными хроническими заболеваниями, обязательно в предэпидемический сезон всегда настоятельно рекомендую сделать прививку от гриппа. Ну, совершенно очевидно, понятно, это ведь очень тяжелая нагрузка на организм, даже легкий грипп, особенно на организм, который имеет, в общем-то, ряд хронических заболеваний. Особенно это опасно для людей, страдающих бронхиальной астмой, для людей, страдающих хроническим обструктивным бронхитом, эмфиземой легких с дыхательной недостаточностью. Это достаточно опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь, это заболевания собственного миокарда, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Ну и вместе с тем это опасно для всех заболеваний, при которых очень важной составляющей является работа иммунитета. Туберкулез, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания суставов, заболевания почек. Поэтому, в общем-то, понимая, насколько часто, ну, практически встречаются эти заболевания, достаточно распространенные, совершенно очевидно, в общем-то, беспокойство врачей по поводу вакцинации, по поводу самого вируса. То есть, в общем-то, вирус здесь носит ситуацию, такую расшатывающую ситуацию, которая провоцирует, в общем-то, обострение тяжелых заболеваний. Ну, в силу такой серьезной распространенности, особо серьезной, конечно же, вот помимо болезней легких и туберкулеза, при сахарном диабете нужно быть осторожным в отношении гриппа, потому что резко начинают изменяться сахара крови, они или резко падают, или резко повышаются, и здесь нужно очень грамотно в связке с врачом, с наблюдающим, с эндокринологом, в общем-то, сахара контролировать. Ну и если ситуация, в общем-то, гриппа возникает, то, конечно же, помимо специалиста, который просто наблюдает грипп, необходимо посоветоваться, может быть, не в неотложном порядке, но в плановом, при случае проконтролировать, в общем-то, те показатели, которые обычно человек контролирует. У людей с заболеваниями почек – это анализы мочи, у людей с заболеваниями печени – это функциональные пробы печени, ну и так далее, понимая, что грипп может, в общем-то, явиться провокатором обострения хронических заболеваний как таковых. Что касается диагностики гриппа, существует совершенно четко определенная вирусологическая диагностика, когда берутся, значит, те или иные элементы в человеке, кровь чаще всего, и делаются специальные постановочные пробы для подтверждения диагноза гриппа. Но с точки зрения практической, здесь даже не с точки зрения экономии или с точки зрения отсутствия возможностей, диагностировать грипп достаточно часто большой целесообразности на самом деле нет. Ну, вот в качестве примера, вот у нас фактически идет вспышка сейчас гриппа, то есть на первом этапе отслеживалась ситуация, значит, какой это грипп, сезонный или грипп, о котором говорят H1N1, вот, зафиксированы были, так сказать, вот случаи гриппа H1N1, сейчас уже идет эпидемическая вспышка как таковой этого гриппа, диагностировать его уже с высокой степенью вероятности можно по клиническим симптомам как таковым, те, которые я перечислил. Часто возникает вопрос, а есть ли какие-то отличия вот этого гриппа, о котором нам долго рассказывали, H1N1, от сезонного как такового гриппа, есть у него какие-то особенности на самом деле. Ну, та практика, которую мы имеем, показывает, что на самом-то деле проявляется он совершенно одинаково, как любой грипп другого. Сезонный ли, другой ли какой-то формации, температура, интоксикация, боли в мышцах, в суставах. Вот основные характерные проявления как для сезонного гриппа, для, так и для гриппа вот H1N1. Тем более, что, в общем-то, на самом деле, ну, по сути своей, это очень условное деление. Грипп H1N1, он раньше просто сформировался, раньше выплеснулся в силу того, что сейчас население очень перемещается из страны в страну, очень большие потоки туристов, деловых каких-то поездок, и поэтому, ну, он перепрыгнул через какие-то определенные привычные этапы сезонности, но совершенно очевидно, как говорят многие эпидемиологи, что он просто запускает определенную цепочку в природе, и он, очевидно, будет сезонным в определенной форме. То есть, как и любой грипп, он будет иметь вспышки там раз в 3-5 лет, то, значит, несколько лет отдыха у населения от гриппа, то опять потом начинается эта волна гриппа. То есть, в общем-то, ничего нового мы не наблюдаем совершенно. Кроме, может быть, каких-то настроений таких пессимистичных, необоснованной информации, каких-то страхов. Причем последняя информация, которая была вот буквально опубликована, то, что смертность даже вот от этого гриппа H1N1, она в два раза меньше, чем от сезонного гриппа. Ну, согласитесь, если мы вспомним прошедшие лет, ну, 5, 10, 15, 20, то, в общем-то, эти вспышки гриппа, они все проходили точно так же, в общем-то, готовились к ним, вакцинировались, рассказывали, точно так же, в общем-то, болели, окружение, в общем-то, с определенными волнами, чуть получше, чуть похуже, но паники не было, в общем-то, ее не должно быть на самом деле и сейчас. Когда, конечно, в средствах массовой информации сводки, как со времен, значит, войны, я, может быть, здесь свою какую-то, в общем-то, личную позицию отражу, когда вот публикуют, допустим, на радио, в телевидении, в интернете, значит, вот в Украине скончалось от гриппа, там, 50, 75, 100 человек, значит, это очень сильно людей травмирует и напрягает, потому что информация-то, она вырвана из контекста как такового, ну, безусловно, это трагедия, это ситуация, которая является драматичной, но она, если правильно ее оценивать, она не является эксклюзивной, совершенно новой, как появляются новые какие-то вспышки о том, что это чуть ли не там легочное, какое-то фатальное заболевание, которое вот уносит совершенно там жизни людей без какого-то шанса на надежду, упускается из момента, что из 100 умерших заболели там около несколько сот тысяч, то есть людей на самом деле. Безусловно, и эти смерти, они драматичные, но объективность, она должна быть, в общем-то, она помогает избежать паники, она помогает избежать, в общем-то, ситуации, которая бы играла больше на руку каким-то спекулянтам информационным, я не знаю, каким-то экономическим спекулянтам, а не на пользу на самом деле человека. Ведь вы посмотрите, совершенно очевидно, что на фоне вот этой паники происходит, в общем-то, ситуация такая совершенно, которой не должно быть. С прилавков просто сметаются все препараты, причем большинство из них совершенно неэффективных в отношении гриппа, но на фоне вот такой панической волны сметаются все противовирусные, как бы так в кавычках называемые препараты, сметаются все препараты от простуды, хотя на самом деле целесообразность и полезность их применения может быть 1% от всего, что про них рассказывают на самом-то деле. И определить в том числе необходимость их приема может только врач. Большинство из них, безусловно, препараты, применяемые при простудных заболеваниях в той или иной фазе, но такое вот паническое настроение, оно делает свое плохое дело. Поэтому проявления достаточно стандартные гриппа, диагностика, она, в общем-то, проводилась у нас и в городе, и в области, в общем-то, установлена вспышка гриппа. Драматизировать эту ситуацию совершенно не нужно. Вот. Тяжесть состояния нужно в первую очередь оценивать по проявлениям. Если человек чувствует себя более-менее удовлетворительно, температура невысокая, то, в общем-то, речь идет о легкой форме заболевания. При температуре, как мы уже говорили, там 38 градусов и состояние интоксикации, тяжелая форма, выше 38 градусов, и человек находится в тяжелой интоксикации, тяжелая форма заболевания. Если есть вопросы по теме сегодняшней передачи, пожалуйста, звоните, значит, постараюсь их прокомментировать, что-то подсказать. Наш телефон, как всегда, в прямом эфире 379-65-94, 379-65-94. Основные мероприятия, которые человек должен в период гриппа, в общем-то, соблюдать на самом деле. Ну, первое мы уже определили: мыть руки, носить маску, если человек особенно страдает хроническими заболеваниями, если он посещает места скопления людей. Особенно это, конечно, важно при посещении медицинских учреждений. Согласитесь, что в поликлиниках в основном, в общем-то, большой поток людей, страдающих простудными заболеваниями. Я вот по поликлинике сегодня, выходя на передачу, выходил и с прискорбием обнаружил, что некоторые люди, ну не некоторые, а большинство людей, в общем-то, в поликлинику совершенно без маски заходят. Причем в отношении маски часто создается, так сказать, паническое настроение о том, что вот масок в аптеке нет. Да, в общем-то, и в этом драмы нет совершенной. Совершенно нормальная марлевая повязка, которую может шить любой человек из бинта пятислойного, она точно так же защищает человека, значит, от вирусных аэрозолей, которые он может вдохнуть там при посещении общественного места. Это все совершенно спокойно можно сделать в домашних условиях. Обыкновенный бинт или марли. Единственное, что, конечно же, их носить желательно не больше, чем 6-8 часов. Вот, да, и редко у нас бывает такая необходимость на самом деле, да, если мы общественные места посещаем. Если поликлиника, так это всего там может быть ограниченный период времени, потом ее обязательно стирают, гладят, и, в общем-то, если это 2-3 маски, очень удобно их менять, и создается ситуация достаточно простая. Если у человека возникают все-таки эти симптомы, самым главным, вторым этапом, помимо там, ношения маски, должна являться ситуация, конечно, контакта с врачом. Это вызов врача на дом, или, если это тяжелая форма заболевания, вызов бригады скорой медицинской помощи как таковой, для того, чтобы действительно тяжелую форму желательно лечить все-таки в условиях стационара. Но именно тяжелые формы. Крайне редко одна форма переходит в другую, на самом деле, как показывает практика. Если у человека есть начальные симптомы на уровне невысокой температуры, не тяжелой интоксикации, ну, в общем-то, если он соблюдает рекомендации, режим труда и отдыха, в общем-то, и такой домашний режим, то он переносит, в общем-то, болезнь достаточно неплохо. И, как правило, редко возникают осложнения, хотя за ними, безусловно, нужно наблюдать. С точки зрения наблюдения осложнений, самым главным является, конечно же, это контроль рентгена легких, потому что, я уже говорил, одним из наиболее частых осложнений гриппа является воспаление легких, пневмония, и поэтому, если рекомендует врач пройти флюорографическое исследование или рентгеноскопическое исследование, это обязательно нужно делать. В общем-то, общий анализ крови и рентген легких – это два основных таких, значит, показателя, которые помогают контролировать основную массу осложнений, которые могут возникнуть при гриппе. Для того, чтобы еще раз в голове остался вот важный нюанс, как отличить там легкие от тяжелых форм, значит, грипп, еще раз напомню, температура выше 39, тяжелая интоксикация, когда человек, в общем-то, может только лежать. потеря аппетита, резкая слабость. Ну, я уже не говорю о таких тяжелых симптомах, как нарушение сознания, когда человек заторможен, чувство нехватки воздуха. Значит, в этой ситуации обязательно, конечно же, срочно вызывать скорую медицинскую помощь и ехать в стационар для лечения. В легких стадиях, в общем-то, совет врача нужен, или там амбулаторное посещение, или вызов врача, но ситуацию не стоит ее драматизировать, накалять в рамках того, что вот любая форма гриппа, она тяжела и драматична. Но к любой форме гриппа нужно относиться, конечно же, внимательно, то есть не шапки закидательства, а принимать медицинскую помощь. Важным моментом, скажем так, в ведении гриппа является, конечно же, это соблюдение водного режима. То есть в период поднятия температуры, интоксикации человек должен много пить. То есть это должно быть как минимум, если нет противопоказаний со стороны сердца, легких или почек, как минимум 50 мл на килограмм веса. То есть человек где-то с весом 70 кг должен 3,5 литра как минимум в сутки выпивать. То есть это должно быть постоянный режим снятие интоксикации как таковой. Прием препаратов, снимающих температуру, причем здесь в основном делается акцент везде в мире, конечно же, на прием препаратов, снижающих температуру на основе парацетамола. В некоторых ситуациях врач только может порекомендовать жаропонижающие на основании анальгина, на основании аспирина, но, в общем-то, эти препараты имеют ряд нюансов, которые не позволяют их отнести к препаратам, которые им сразу нужно применять для лечения. То есть аспирин и анальгин все-таки лучше оставить на второй этап, потому что у анальгина могут быть осложнения на кровь, при аспирине есть большой риск, скажем, развития желудочных осложнений, парацетамол в этом плане безопасен. Единственное «но» – высокая доза парацетамола, она не должна приниматься. Считается безопасной дозой парацетамола 3-3,5 грамма в сутки, грамма. Таблетки, как правило, 0,5 граммов, но я имею в виду для взрослого человека. Поэтому 6 таблеток в сутки – это, в общем-то, доза, которую можно принимать достаточно смело. Все, что выше, с этим нужно быть очень осторожным. Парацетамол – это безопасный препарат, но у него отмечены ситуации, когда доза превышается, скажем, выше там, 8-10 грамм, это ну, 16-20 таблеток, могут быть осложнения на печень. Поэтому в стандартных дозах он совершенно безопасен, даже при болезни печени. Вот 4-6 таблеток в день, в общем-то, с интервалом, безусловно, определенным, то есть через каждые 4-6 часов по согласованию с врачом, безусловно, их можно и, значит, принимать как средство такой первой помощи, то есть много жидкости, парацетамол, значит, как мероприятие для снятия, в общем-то, симптомов интоксикации при гриппе. У нас звонок, алло, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Борисович. Вот скажите, а как вот человек, скажем, не имея возможности вот этих всех препаратов и применения, и, скажем, встречи с врачом, как он может сам какие вот превентивные меры принять, скажем? Ну, известно, что когда ноги простужены у человека, ну, замерзли, скажем, сейчас зима тем более, и человека пробило озноб, и после этого, как правило, многие заболевают, вот начинается насморк, и пошло там грипп, и вплоть до пневмонии, воспаления легких. Вот такие вещи, скажем, как прогреть ноги сразу, вот, или, скажем, промывать крылья носа, ну, то есть тем же мылом, человек умывается, потому что здесь же скопление, здесь же защита живая. Потом убрать дыхание ртом, например, все-таки нос он защищает от мочи. И, скажем, обильное питье, и потом, вот, скажем, снижение иммунитета от переедания, от запоров. Это же снижает защитные силы организма. Вот эти меры, как вы находите, которые может человек применить вот прямо дома, не отходя от места происшествия?
Спасибо за вопрос, да. Ну, в общем-то, вы действительно перечислили большое количество мероприятий, которые которые являются целесообразными, вот так, если можно сформулировать. Ну, в первую очередь, горячие ноги, да. Безусловно, факт переохлаждения для человека является фактором, который подавляет иммунитет. И человек после этого замечен уже, да, человек после переохлаждения, как правило, имеет более высокие риски развития и воспаления легких, ну и гриппа в частности, потому что фактор серьезного переохлаждения, он действительно является серьезным ударом по иммунитету. И не секрет с точки зрения, в общем-то, и народной медицины, прогревание ног или общая тепловая процедура, они целесообразны. Здесь есть маленький нюанс, конечно, если у человека уже поднялась высокая температура, ему нецелесообразно принимать горячие ванны или посещать, скажем, баню. Если температура еще нормальная, и он переохладился, то в этой ситуации совершенно целесообразно или принять теплую ванну, или горячую ножную ванну. Вот официальная медицина по этому поводу молчит, но народный опыт показывает, что, в общем-то, это позитивно и хорошо. С точки зрения носового дыхания, совершенно очевидно, безусловно, что и в этом плане есть важные замечания, что нос, он больше способен защищаться от проникновения вируса, чем, скажем, тот же самый инфицированный аэрозоль при чихании через рот. Поэтому, по возможности, конечно же, носовое дыхание, оно является более безопасным, хотя в этом плане официальная медицина опять каких-то комментариев не дает. Промывание носа мыльными растворами тоже целесообразно, но в этом плане нет у нас, к сожалению, никаких исследований, которые бы говорили, что это вредно или полезно, но считаю, что это более полезным как таковым. И по поводу питания, здесь ситуация связана с тем, что питание является фактором, безусловно, одним из стабилизирующих факторов иммунитета. Как переедание, так и недоедание, они могут ослабить иммунную защиту. Поэтому человек вот, в зимний период должен питаться, особенно в период сезонной эпидемии, качественно, сбалансированно, целесообразно. То есть это не должны быть какие-то диеты неправомочные на самом деле, если речь не идет об особых каких-то ситуациях, да. Вот, это должно быть питание рациональное, то есть часто, понемножку, дробно, это должны быть белки, жиры, углеводы, то есть и мясо, если речь не идет о постах или речь не идет об, значит, каких-то других ситуациях, питание должно быть комплексным и полноценным, причем здесь пусть немножко даже будет чуть избыточным, чем недополненным. Но речь не идет об обжорстве, безусловно, как таковом, потому что это тоже тяжелая ситуация, нагрузки на иммунитет, но избыточное питание должно быть, оно избавлено. Ко всем тем мероприятиям, которые вы добавили с точки зрения народных средств, я бы добавил еще, конечно, молчит официальная медицина по поводу лука и чеснока, но это единственное, наверное, такое природное травяное там, фитотерапевтическое средство, которое полезно. То есть порезанный лук на столе, чеснок все-таки там, кстати, как детям на шею вешает. Ну, в общем-то, у таких грамотных специалистов-пульмонологов это вызывает какую-то улыбку, иногда отторжение, но я считаю, что это не такое тяжелое и тягостное мероприятие, оно, в общем-то, может дать какой-то маленький вклад, в общем-то, в профилактическую ситуацию. И еще два слова по поводу препаратов. Не старайтесь самостоятельно, глядя на рекламу, принимать какие-то средства от гриппа на самом деле, потому что в них содержится очень часто коварство. Работают они только при гриппе, они работают только в первые часы. С точки зрения профилактики их применять не всегда безопасно, поэтому если вы все-таки настроены на фармацевтическую терапию, посоветуйтесь с врачом. Не болейте, и помогай вам Бог.